Уважаемые радиослушатели, вас приветствует радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». Сегодня вы услышите пятую заключительную передачу, составленную по повести «Поджигатель». Пламя в комнате Джека добралось уже до занавесок, и каскады искр сыпались на кровать, когда в комнату ворвались встревоженные Джарвисы. Выйдя запереть кур на ночь, они заметили валившийся из окна дым. Произошло это лишь спустя несколько минут после того, как Джек перепрыгнул через забор.
«Нужно вызвать пожарников!»
— в ужасе вскрикнула госпожа Джарвис.
«Нет-нет, подожди!»
Почему-то остановил ее муж.
«Я думаю, что мы и сами справимся с огнем. Собери все ведра в доме и быстренько пришли сюда Питера».
Он мужественно вступил в бой с пламенем, сорвал панельную обшивку с резервуара с водой, стоявшего в углу комнаты. В некоторых странах снабжение дома водой осуществляется не посредством нагнетательного насоса, а с помощью цистерны с водой, устанавливаемой на чердаке.
«Спасены в самую последнюю минуту!»
— сказал почтальон, вместе с Питером поспешно наполняя ведра водой. Пламя было потушено. Но в комнате Джека все было вверх дном, в копоти и промокшее насквозь. Вся семья в растерянности взирала на то, что осталось от комнаты. Господин Джарвис, переводя взгляд с одного на другого, сказал...
«Об этом никому ни слова».
«Но ведь он наверняка поджег это все сам!»
С несчастным видом проговорил Питер.
«Конечно, сам», — ответил отец. «Но я не хочу усложнять ему жизнь прежде, чем сам спрошу его, почему он это сделал. У него и без того довольно неприятностей».
Все согласно кивнули.
«В этом разоренном гнезде мы все оставим так, как есть. Пусть Джек сам решает, что он с этим будет делать. Новые шторы и обои ему придется покупать на свои деньги».
В этот момент в дверь позвонили. Выглянув в окно, Дженни воскликнула.
«Мам, там полицейская машина!»
Мучимые сознанием своей вины, они все вместе спустились по лестнице и открыли дверь полицейскому Джонсу и полковнику Уайту.
«Вы позволите нам войти? Нам нужно переговорить с вами кое о чем»,
— сказал полицейский.
«Конечно, входите»,
— откликнулась госпожа Джарвис и с тяжелым сердцем провела их в гостиную.
«Сегодня в 5:00 мне позвонили из больницы»,
— начал полицейский.
«Мне сообщили, что госпожа Потс пришла в сознание и попросила пригласить к ней ее квартироздатчика. Сотрудники больницы решили, что будет лучше, если при этом разговоре буду присутствовать и я. Ее рассудок был на удивление ясен. Она рассказала нам, как Джек с помощью лестницы добрался до окна спальни, чтобы спасти ее из пламени». При этом он подвергал риску свою собственную жизнь. Тем не менее, она настаивала на том, чтобы вернуться в дом и взять деньги. Она помнит, как он пытался ее удержать, но не в состоянии припомнить ничего из того, что произошло дальше. То есть, события разворачивались точно так, как показал на допросе Джек.
Полицейский сурово взглянул на полковника, который все это время был, на удивление, молчалив, и продолжал.
Она была несколько обеспокоена судьбой своих денег, но когда полковник сообщил ей, что мальчик их спас, она попросила его лично передать Джеку ее сердечное спасибо.
Полковник Уайт был не из тех, кто уклоняется от исполнения своего долга. Он громко откашлялся и сказал:
«Мне кажется, что я должен извиниться перед Джеком. Очевидно, он вел себя самым достойным образом».
«Очень сожалею, но его в данный момент нет дома», — вежливо ответил почтальон.
«Ну, тогда пришлите его ко мне и поскорее»,
— приказал старый вояка.
«Для меня очень важно, чтобы между нами не было никаких недомолвок. Думаю, мне нужно поблагодарить его и за то, что он привел дом в такое отличное состояние. Ну, теперь это, конечно, все на смарку, хижина сгорела дотла. Но, тем не менее, поразительны для такого маленького мальчишки результаты. И это все, как мне кажется, делал он без оплаты».
Эта речь далась старику не без труда. И теперь, когда он встал, чтобы идти, вид у него был поистине измученный.
«Состояние госпожи Потс значительно улучшилось»,
— добавил он, остановившись у порога.
«Бедные медсестры не знают ни минуты покоя. Когда она окончательно поправится, я поселю ее в одной из квартир на центральной площади, оборудованных специально для пожилых людей. Пока же кто-нибудь присмотрит за ее кошками».
Он сел в полицейскую машину и снова стал самим собой, приказав полицейскому Джонсу отвезти его домой. «Слава Богу!» — воскликнул почтальон, пытаясь обнять всех членов своей семьи сразу.
«Поджигатель нашей деревни оказался героем!»
Но их радость шла на убыль по мере того, как они час за часом напрасно ожидали возвращения Джека домой.
«Да прекрати же ты, наконец, ходить из угла в угол!»
— жалобно попросил почтальон сына, когда часы пробили полночь. И Питер и Дженни наотрез отказались идти спать. Они хотели непременно увидеть выражение лица Джека, когда он услышит, что все снова в порядке. Но Джека все не было. Дженни уснула на диване. А госпожа Джарвис так часто заваривала свежий чай, что пакет с заваркой опустел.
«Папа! С Джеком случилось что-то ужасное. Я просто чувствую это!»
Не выдержал, наконец, Питер.
«Но, сынок, где же вера твоя?»
Спросил почтальон совершенно спокойно.
«Еще и 2 часов не прошло после того, как мы молились, чтобы Господь Иисус охранял его. Теперь мы должны полностью довериться ему в уверенности, что именно это он и делает».
«Джек, вероятно, просто спрятался где-нибудь, и его терзают мысли о пожаре, который он устроил на чердаке. Иди спать, сынок. Мы с мамой подождем, пока он придет домой».
Когда рано утром, с онемевшими руками и ногами, они с боем часов проснулись на своих стульях, госпожа Джарвис, разогревая молоко, спросила.
«Может быть, нам сообщить об этом в полицию?»
«Дорогая, дай мальчишке время хотя бы до вечера»,
— упрямо возразил ее муж.
«И скажи детям, чтобы никому ничего не рассказывали. Все это дело теперь в руках Господа»,
— добавил он и отправился на работу. Новость распространилась по деревне с удивительной быстротой. Где бы почтальон в это утро ни появлялся, повсюду его встречали дружеской улыбкой и крепкими рукопожатиями. Поздравления неслись из распахнутых окон и калиток. Друг полковника Уайта, владелец свирепого пса, даже предложил господину Джарвису купить ему новый костюм. Он сказал:
«Вы можете теперь гордиться своим мальчиком. Просто уму непостижимо, чтобы он готов был рисковать своей жизнью, чтобы спасти эту ужасную старуху Потс».
Когда госпожа Джарвис утром пришла в деревню, чтобы купить чай, На улицу выбежали все те, кто недавно в упор ее не замечали, чтобы пожать ей руку. Хозяйка лавки подбежала, говоря:
«Я всегда была уверена, что этого мальчика еще можно было вернуть на путь добродетели. Это просто поразительно, чего вам удалось добиться?»
И в автобусе, и в школе все только и говорили о героическом поступке Джека Джонсона. Питер от всей души жалел, что Джек не слышал всех этих похвал в свой адрес. Но когда мальчик не появился и к обеду, господин и госпожа Джарвис уже не на шутку встревожились.
«Пойду, позвоню полицейскому Джонсу»,
— сказал озабоченно почтальон и отодвинул тарелку с супом, к которому и не притронулся.
«А в этом нет никакой необходимости», — воскликнула его пораженная жена. «Он как раз подходит к калитке».
Когда полицейский услышал, что Джек не ночевал дома, лицо его омрачилось.
«Новый пастух господина Вихера только что принес мне вот это»,
— сказал он и положил на стол потертый коричневый кошелек.
«В нем немного денег, и здесь видите надпись «Джек». Тед всю ночь не мог сомкнуть глаз, но прийти ко мне раньше он тоже не мог, потому что сегодня базарный день. Боюсь, что вам и вашей жене нужно приготовиться к самому худшему. Тед рассказал мне, что видел Джека вчера вечером, когда направился к длинному лугу, чтобы пригнать коров домой. Он говорил, что Джек произвел на него довольно жуткое впечатление, когда стоял на перилах моста, уставясь на воду. Возвращаясь с коровами домой, Тед нашел этот кошелек на мосту, как будто его там нарочно оставили».
Глаза почтальона расширились от ужаса.
«Вы думаете, он прыгнул в реку?» — выдавил он из себя. «Ну, он наверняка был уверен, что ему предъявят обвинение в поджоге, воровстве и убийстве», —
подавленно ответил полицейский. Господин Джарвис спрятал лицо в ладонях. Его жена была слишком потрясена, чтобы плакать. Полиция развернула широкомасштабную операцию по поискам Джека. Розыски велись по всей округе. Никто не мог припомнить, что видел его. Полицейский Джонс сказал:
«Такая большая родинка на лице, как у него, обязательно бросится кому-нибудь в глаза».
Водолазы обшарили всю реку ниже плотины. Вокруг них стаями вились газетные репортеры, и ошеломленная деревня начала опасаться, что случилось непоправимое. Дженни сидела неподвижно, прижав к себе Хэппи и погрузившись в невеселые мысли. Питер всячески избегал заходить в сарай, боясь увидеть велосипед Джека, одиноко стоявшего в темном углу. Господин Льюис, сидя в своем лондонском кабинете, нервно теребил пуговицу на расстегнутом вороте рубашки, который вдруг стал ему слишком тесен. Он понимал, что был последним, кто видел Джека живым. Полковник Уайт в полном одиночестве сидел в своем огромном доме на главной площади деревни и чувствовал себя еще ничтожнее маленького почтальона, которого он всегда презирал. Именно мысль о Питере и удержала Джека в конце концов от прыжка в бурлящую воду. Даже если он окажется за решеткой, все равно у него будет надежда когда-нибудь снова увидеться с Питером. Он шумно прочистил нос и отправился к автобусной остановке. Вытаскивая носовой платок, он не заметил, что вместе с ним из кармана выскользнул кошелек. И теперь сиротливо лежал на мосту. Джек уже привык к тому, что у него всегда все шло наперекосяк. Поэтому он не очень и удивился, обнаружив, что его часы отстают. На главную улицу он ступил как раз в тот момент, когда его автобус скрывался за поворотом. Это было тяжелым ударом, но Джека не так-то легко было выбить из седла.
«Если я прибавлю ходу и пойду напрямую через лес, то, может быть, еще сумею догнать его у гостиницы «Корона», где он иногда останавливается на пару минут», —
подумал он. Джек не очень-то верил в успех этой затеи, но не уставал заверить себя, что свобода его зависит от того, догонит он этот автобус или нет. Перепрыгнув через забор, он помчался к лесу. Он бежал наугад, и вдруг путь ему преградила проволочная ограда. При попытке преодолеть эту преграду его левая нога застряла в ячейке сетки, а правая подвернулась, и он обрушился на нее всем своим телом. У Джека потемнело в глазах от боли. Постепенно до него дошел весь ужас его положения. О продолжении побега нечего было и думать. Нога болела невыносимо. И все же гордость не позволяла Джеку лежать здесь и ждать, пока подоспеет полиция с носилками. Подобно загнанному зайцу, он затравленно оглядывал окрестность в поисках убежища. И тут он вспомнил об одной полуразвалившейся хижине. Однажды они с Питером целый день посвятили исследованию ее развалин. Они решили, что, как и дом старушки Потс, эта хижина была когда-то частью металлургического завода. Но уже много лет в ней никто не жил. Джек был уверен, что до нее было рукой подать. Только бы добраться до этой хижины. Тогда бы у него было убежище, где он мог бы переждать, пока утихнет боль в лодыжке. Ползти на четвереньках, осторожно волоча за собой перебитую ногу, занятие не из самых приятных. Когда Джек наконец-то добрался до хижины, лоб его был покрыт крупными каплями пота, а из груди вырывались едва сдерживаемые всхлипывания. Сжав от боли зубы, он с трудом пополз вверх по полусгнившей лестнице. Если ему не изменяла память, вверху было намного суше, чем внизу. Не успел он опуститься на груду старых мешков, как потерял сознание. Два последующих дня в этом полуразрушенном убежище тянулись для Джека бесконечно долго. Боль в лодыжке становилась временами невыносимой, но еще больше страданий причиняли ему холод и жажда. К счастью, все эти дни лил дождь, не переставая, и он слизывал с ладони капли, проникавшие в комнату через дыру в крыше. На второй день утром через дыру в стене он увидел, как два полицейских прочесывали лес в окрестностях хижины.
«Значит, старушка Потс все-таки умерла»,
— с горечью подумал он.
«И они действительно меня разыскивают».
Ему так часто приходилось прятаться от полиции, что в этот раз Джек совсем не испугался. Ему уже было безразлично, найдут его или нет. Он слышал, как один полицейский сказал:
«Слушай, Браун, ступай наверх один. Моего веса эта лестница не выдержит».
Но и страх полицейского Брауна перед гнилыми полами был очевидно, слишком велик. Вскоре Джек услышал их удаляющиеся шаги. Позвать их назад? Ему срочно нужна была медицинская помощь. Нет, лучше умереть от жажды, чем добровольно отдаться в их руки. Жаль, что он не прыгнул с моста, не воспользовался этой возможностью. Но почему он никогда ничего не может довести до конца? День тянулся невыносимо долго, и с каждым часом Джеком овладевало все большее уныние. Вся его злость и ярость испарились. Он с болью представлял себе, как семья Джарвисов будет бродить среди еще дымящихся развалин своего дома, выискивая обугленные остатки своего имущества. И как только у него поднялась рука причинить такое горе людям, которые никогда не сделали ему ничего плохого. Смогла ли спастись из огня маленькая Дженни? Успел ли спасти свою гитару Питер?
«Как жаль, что у меня не получилось ненавидеть их и дальше. Тогда бы я не чувствовал себя таким негодным»,
— думал Джек. Но все это вышло в основном из-за дружбы с Питером. Ни на минуту не должен был он забывать, что Питер принадлежал совсем к другому миру, миру настоящему, миру безопасному. В этом мире, рождаясь, дети приходили в настоящую семью. Их никто не бросал малышами. Никто не кидал в бушующее море жизни, чтобы они сами искали себе спасительный якорь и опору. А такие дети, как он, никому не нужны. Ни приемным родителям с их благими намерениями, ни инспекторам по делам несовершеннолетних, ни Богу. Так думал Джек. По крайней мере, он не выставлял себя на всеобщее посмешище, подав Богу заявление на усыновление.
«Своими друзьями наверняка Иисус хочет видеть лишь таких хороших, нормальных людей, как Питер»,
— размышлял со слезами Джек. Богобоязненный почтальон с детства верил в благотворное воздействие леса на людей. Так и в этот раз он с Хэппи отправился на прогулку. Собака очень страдала от подавленного настроения в доме. Сейчас же она радостно носилась, прыгала и обнюхивала все, что попадалось им на пути, потрясенная новизной и обилием лесных запахов. Но ничего не могло рассеять печали почтальона. Внезапно он почувствовал усталость.
«Ну что ж, малышка, пора домой», — сказал он.
Но собака вела себя очень странно. Она лаяла и скребла когтями дверь старой полуразрушенной лачуги.
«О, да там, наверное, живут полчища крыс, Хэппи, но нам пора уже домой», —
сказал устало почтальон. Но Хэппи, что было совсем на нее не похоже, не обращала на него никакого внимания. Она всем телом налегла на дверь и скрылась внутри хижины. Тяжело вздохнув, господин Джарвис пошел на ее возбужденный лай, раздавшийся с верхнего этажа. Вид источной червями лестницы не привел его в особый восторг. Но, опасаясь, что собака нашла крысиную нору, он начал осторожно подниматься. На теле мальчика не осталось ни одного места, которое Хэппи не покрыла бы своими слюнявыми поцелуями. Увидев господина Джарвиса, осторожно ступавшего по полусгнившим половицам, Джек отвернулся к стене. Он прекрасно помнил тот взгляд, которым одарил его почтальон после истории с вонючей бомбой, и не испытывал ни малейшего желания снова увидеть на его лице это выражение. В своей обычной манере почтальон не стал задавать никаких вопросов, а вместо этого молча сел на пол и стал ждать, пока собака успокоится. При этом он увидел опухшую, побледневшую щиколотку и искаженное от боли лицо Джека с ввалившимися щеками.
«Госпожа Поттс быстро идет на поправку», — наконец сказал он. «Она рассказала полковнику Уайту, как ты на днях спас и ее деньги. В деревне ты стал настоящим героем. Хорошо, что позапрошлой ночью ты так внезапно исчез. Потому что после того, как ты ушел, в твоей комнате начался пожар».
Джек медленно повернул к нему голову и сказал:
«Это я ее поджег».
«Ну да, так я и подумал. Но я не держу на тебя зла», — поспешно добавил он. «Ты ведь считал, что мы не поверили твоему рассказу о пожаре у старушки Поттс. Но, если честно, мы поверили каждому твоему слову».
После долгого молчания Джек резко сказал:
«Простите меня, что я сжег ваш дом».
«Да вовсе ты его не сжег, не переживай», — прозвучал веселый ответ. «Мы с Питером очень быстро потушили огонь. Комната твоя, конечно, немного закоптилась, но об этом мы не проронили никому ни слова».
«Почему?»
— спросил Джек, трудно сглатывая появившийся в горле ком.
«Ну, мне не хотелось бы, чтобы что-то задержало оформление документов на твое усыновление».
Джек бросил на почтальона быстрый взгляд.
«Может быть, ты не хочешь стать Джарвисом?» —
сказал тот с улыбкой.
«Но я бы очень радовался, если бы герой всей округи стал моим сыном».
Джек снова повернулся к стене, хрипло прошептав:
«Я ничего не имею против».
«Ну вот и прекрасно», — воскликнул господин Джарвис и продолжал, давая Джеку время прийти в себя. «Мы с женой всегда мечтали о большой семье, и нам было очень больно узнать, что у нас никогда не будет детей. За эти годы через наш дом прошло много приемных детей, но лишь двух из них мы смогли усыновить».
Эти слова вихрем ворвались в сумятицу чувств и мыслей Джека. С трудом приподнявшись на локтях, Джек спросил ошарашенно:
«Питера и Дженни?»
«Совершенно верно», — ответил почтальон с улыбкой.
«Но я всегда считал, я был уверен, что они ваши собственные дети».
«Конечно же, наши собственные», — откликнулся господин Джарвис. «Они для нас стали дороже и ценнее, чем если бы они были наши дети. Когда Питеру было всего 2 года, его мать привязала его к детской кроватке и покинула навсегда.
Я не думаю, что за всю свою короткую жизнь он получал хоть что-нибудь, кроме холодного чая из бутылки и размоченного в воде печенья. Он был легче перышка, когда попал к нам. В это невозможно поверить, каким он стал богатырем. Но это, конечно, плоды маминого кулинарного искусства.
«О, Дженни!»
– прошептал Джек, чей мир вдруг перевернулся с ног на голову. Когда она попала к нам, она с головы до ног была покрыта грязью. Все ее тело было в синяках и царапинах. Так что она походила на ту старую тряпичную куклу, которую с такой охотой грызет Хэппи. Но сейчас Дженни в хороших руках. Слава Господу за это.
«Ну, а почему же никто из них ничего мне об этом не сказал?»
пробормотал Джек в изнеможении, опускаясь на мешки. «Ну, наверное, потому что сами они не очень-то часто вспоминают об этом. Это ведь и в самом деле не имеет совершенно никакого значения. Сейчас они носят фамилию Джарвис. И все. Надеюсь, и ты скоро будешь носить эту фамилию. Но не можем же мы всю ночь здесь сидеть и разговаривать», — проговорил почтальон и поднялся. «Я пойду вызову скорую помощь. А пока пусть Хэппи составит тебе компанию». Он ушел, а Джек остался лежать, не шевелясь, едва дыша от счастья. Сына никто и никогда не может выгнать из родительского дома. И тут он вспомнил еще кое-что.
«Да, Господи, свою часть договора ты выполнил на 100%. Это ведь твоих рук дело, что семья Джарвисов не выкинула меня за дверь. Благодарю тебя, Господи!»
Потом он снова приподнялся на локти и сделал то, что обещал.
«Отец мой небесный, я очень хочу, чтобы ты стал моим отцом. Прости меня, пожалуйста, за все совершенные мною грехи. Благодарю тебя, Иисус, что ты пришел на землю и за меня пострадать, и что ты поможешь мне стать другим. Аминь».
Когда он снова опустился на мешки, лицо его сияло.
«Скоро я тоже стану Джарвисом, но Божьим сыном я уже стал».
Много ли мы радуемся в жизни, много ли Христа благодарим за любовь, за милость, за отчизну, где мы будем радоваться с Ним. Как прекрасны те обетования, сколько нам Господь оставил их. Только мы в житейских испытаниях постоянно в горестях своих. Мы не раз молитвы возносили, чтоб помог Он нам, но всякий раз на свои надеялись лишь силы, а потом роптали в трудный час и в скорбях своих, переживаниях говорили горькие слова, что Господь послал нам наказание, что Господня воля такова. Если б жили мы по Божьей воле, на Него надеялись во всем, разве столько б мы терпели горя, разве так стояли б на своем? Оттого и плачем мы не в меру, что творить по-своему спешим, и теряем шаг за шагом веру, и в своем неверии грешим. Оттого живем мы так устало, и порой на сердце пустота, оттого и радуемся мало, и гнетет нас в жизни суета. Хочет наш Господь, чтоб мы, смиряясь, на Него надеялись во всем, и Ему, всем сердцем доверяясь, постоянно радовались в Нем.
Дорогие друзья, вот таким удивительным образом закончилась эта история с Джеком. Он обрел своего небесного отца. И в нашей радиопрограмме есть еще немного времени, чтобы прослушать проповедь брата Петра Татаренко «Кто твой отец?».
Читаю два места Священного Писания. Первое место – это записано Евангелие от Матфея, 6 глава, 9-10 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Второе место записано Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Тема моей проповеди называется «Кто твой отец?». Я заметил, братья и сестры, что родители очень большую роль играют в жизни своих детей. Вы можете сами посмотреть на жизнь своих родителей и сами посмотреть на самого себя. И вы увидите, что в вашей жизни четко отражается характер ваших родителей, четко отражаются привычки ваших родителей. Вы заметите даже, может, в зеркале некоторые черты лица. Это говорит о том, что дети унаследовали от отца своего все это. Поэтому очень важно иметь хороших, богобоязненных родителей. И я заметил, друзья, что если родители верующие, то и большинство детей являются детьми Божьими. Там, где есть половинчатость, где один из родителей верующий, другой неверующий, меньше спасенных. А там, где вообще родители неверующие, совсем мало спасенных. Вот так родители очень сильно влияют на судьбу ребенка, на судьбу своего дитя. И вот, братья и сестры, я прочитал слова Господа Иисуса Христа, где Он дважды говорит о том, что есть Отец. Есть Отец на небесах, а есть отец-дьявол, и у того отца есть дети, и у этого есть отца дети. Вы знаете, конечно, мы можем понимать, что разве может быть у одного ребенка два отца? Кто-то из этих отцов поддельный отец, не настоящий, ложный отец. Мы понимаем, друзья, что у одного дитя не может быть два отца. Когда жил мудрый Соломон здесь на земле, это книга 3 Царств, 3 глава, там описан такой случай, когда пришли две женщины и говорят, что вот одного дитя принесли, и говорят, это мой сын, и это, говорит, мое дитя. И вот, ну, Соломон-то понимал, что кто-то из них обманывает. Не может быть, чтобы две матери родили одного ребенка. Он понимал, и он, знаете, как поступает, говорит, принесите мне меч. Принесли меч. И говорит, разрубите этого ребенка напополам, отдайте одной половинку и другой матери половинку. Вы знаете, и вот написано там так, что мать, дитё, которое было личным ее, написано, встрепенулась душа ее от жалости к ребенку. И она говорит, не убивайте, отдайте ей женщине, пусть она его воспитывает, пусть он будет, я буду сдалека наблюдать, пусть будет в этой женщине. А та, которая не настоящая, а поддельная мать, знаете, что говорит? Рубите. Вы понимаете смысл этих слов? Убивайте. Мудрый Соломон по отношению матерей к дитяти выяснил, кто из них настоящий, а кто поддельный. И говорит, что, ну, рассудил правильно. А мы немножко с вами пойдем дальше в рассуждение. Вы представляете, братья и сестры, если не было бы мудрого Соломона, и вот эта мать, поддельная мать, воспитывала бы этого дитятя. Вы представляете, какая у него судьба была? Если нас первые дни жизни, говорит, рубите. Если этот ребенок оказался бы в опасности, если бы, например, что-то случилось с ним, она бы рисковала своей жизнью, спасая его? Я верю, братья и сестры, что нет. И судьба у этого ребенка была бы очень плачевной. Почему? Потому что у матери нет чувств, у нее ненормальные чувства. А настоящей матери, вот настоящее чувство. И хорошо, когда дети воспитываются в хорошей семье, где настоящие с родителем. Когда я подрос до юношеского возраста, однажды моя мама завела разговор со мной. И она рассказала мне следующее. Она примерно говорила вот так. Ты, говорит, у меня родился 44 года. И ты родился крупным ребенком. И я во время родов, роды были весьма тяжелыми. И во время родов ко мне подошли врачи и говорят, мы должны принять решение, спасать вас или вашего дитя. Что вы на это скажете? Я сказала в тот момент, спасайте меня и спасайте моего дитя. Они попытались мне что-то сказать, но я в этот момент начала, сколько было у меня сил, молиться Господу. Во весь голос. Господи, спаси, спаси жизнь мою, спаси жизнь моего дитя. Говорит, Господь вмешался, и ты появился на свет. Друзья, истинная мать никогда не даст согласия на смерть своего дитя. Истинная мать, истинный отец никогда не согласится, чтобы его дитя умирало. Когда детство остается позади, каждому юноше, каждой девице надо делать выбор. Выбор духовного отца. Или это будет дьявол, твой отец, или будет это отец на небесах. Тебе нужно сделать выбор. От этого выбора зависит все твое будущее. Твоя жизнь, твои привычки, твой характер. Твоя благословенная жизнь здесь на земле и в вечности. Или жизнь под проклятием. Я прочитаю вот характер одного отца, а вы по отношению, как он относится к своим детям, рассудите сами. Он поддельный или настоящий? Он хорошо относится к своим детям или плохо? Я прочитаю это последнее место, а мы по порядочку так разберем. Смотрите, мы читаем, что ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть отец дьявол предлагает исполнять похоти. Что такое похоть? Похоть – это сильное желание, которое вопреки здравому смыслу. Вот у человека появляется сильное желание, и он этим сильным желанием руководствуется в своей жизни. Эти похоти, братья и сестры, я верю, что от счастья каждый из вас, из нас тоже испытал. И от этих похотей, друзья, сегодня стонут многие, мучаются многие. И сколько проблем. Когда мне было лет 14, как моя мама говорила, я связался с плохими ребятами. И вы знаете, первое, что это были баловство с сигаретами. Курили взрослые и хотели подражать им подростки. И я помню, друзья, это первое, все было просто, но наступил момент, когда я оказался вот так дома, и у меня появилось сильное желание закурить. Я не испытывал тяги к этому раньше, но в этот момент у меня появилось сильное желание закурить. Что делать? Что делать? Мысли лихорадочно работали. И вы знаете, лукавый мне посылает мысли, а я так живу крайне, родители жили крайне, и рядышком тропиночка, тропиночка так по траве проходит, слева и справа трава. И мне мысли пришли, пойди и пособирай, может там же есть что-то, ну, на траве найдешь. И вы знаете, я пошел. Я иду и смотрю так внимательно вниз, а не нахожу. А потом мысль, да ты нагнись, может, в траве там где-то. И вы знаете, вот я снова нагинаюсь и в этой траве ищу, и в этот момент мне приходит мысль, да чего я опустился и так быстро? Я в таком положении рабском. И вот собираю все эти, то, что бросают другие. И вы знаете, друзья, Бог дал милость мне, то ли родители молились, то ли это была особая милость. И я принял в сердце решение, не буду. В этот момент я увидел свое такое рабское положение. Я больше к этой сигарете не прикоснусь никогда. И вы знаете, Бог дал силы сдержать мне это слово. Я никогда не прикоснулся. Были другие искушения, была жизнь снова с этими же неверующими, но к сигарете я не прикоснулся. И когда я был в армии, я видел, друзья, на первых днях службы, как многие ребята копались в урнах, не стыдились. Вот так же с такой издевался их отец над своими детьми. И можно со стороны подумать, какой жестокий отец. На одной из палаток по благовестию ко мне подошел пьяный человек и, плача, говорит, я сейчас пропил обувь своего сына. Какой я негодный человек. Но я, говорит, не могу отказаться от водки. Я все пропиваю, что есть под руками. Вы можете мне помочь? Друзья мои, вот похоти. Я не буду говорить о наркомании, я не буду говорить об алкоголе и других похотях, которые сегодня управляют людьми. И люди, видя, что их сознательно лукавый толкает на погибель, сокращается жизнь. Друзья, а со стороны так посмотреть можно на себя, на других и сказать, это настоящий отец так поступает? Я верю, братья и сестры, это поддельный, это не настоящий. У Господа нашего Иисуса Христа все совершенно иначе. Все мы были рабы похотей и различных удовольствий. Но сегодня, по милости Божией, мы свободны. Мы свободно ложимся спать, мы свободно встаем. Это свобода во Христе Иисусе. Братья и сестры, это воля Божия на первом месте. Это не похоть, это здравый смысл, здравый рассудок. А у детей другого отца это совсем по-другому. Второе, друзья, я прочитал, что у этого отца говорится о нем так, что он лжец и отец лжи. Вы понимаете, что он не говорит правды. Скажите, хорошо, когда сейчас вот везде и повсюду обманывает? Ну, я скажу, и тогда обманывали, но сейчас больше. Так вот, сравнивая свою молодость, юность даже, и сейчас больше обманывает. Обман всесторонний. Вы помните, друзья, судьбу Иакова, как он обманывает своего отца. Вы помните, как потом его обманывают дети. И он долгие годы очень сильно скучает за своим сыном Иосифом. Я верю, что он плакал. И плакал не один год, наверное, более 10 лет. Это делает неправда. Это делает обман. Скажите, сколько сегодня проблем в семье, когда родители обманывают друг друга, когда дети обманывают друг друга. Скажите, счастлива ли жизнь от этого? Я верю, братья и сестры, нет, несчастлива. От этого много страданий, недоверия, подозрительность. Человек не может спокойно заснуть, потому что он думает, мысли работают, а может быть, он меня обманул. Это, друзья, там, где царствует ложь, там, где царствует дьявол. Я, друзья, тоже, когда был таким вот молодым, воспитывался при обмане. И даже в школе обманывали. Сейчас вас обманывают в школе, везде. Но надо хорошо это отличать. И вы знаете, я вот буквально недавно перебирал свои книги, ну так, архив, и попалась мне книга «Обществоведение», которую я изучал в 10 классе. И я просмотрел, думаю, что же я изучал в 10 классе. Я пролистал эту книгу, и один листочек я вырвал специально, ну, для себя, прочитать для вас, как меня обманывали, когда я учился в 10 классе. А вы сейчас сами рассудите. Ну, говорили нам тогда, что мы идем в светлое будущее, мы идем к коммунизму, и какая прекрасная жизнь будет. Этот коммунист строил дьявол. Как говорили, там будет хорошо. И что он обещал людям? Это, значит, там есть раздел «Свобода» такая, и в этом разделе пишется так. Иными словами, человек коммунизма – это человек всесторонне развитый, обладающий духовным богатством, моральной чистотой и физическим совершенством. Резко удлинятся и сами сроки человеческой жизни. Ученые называют их 150 лет, а самые большие оптимисты – даже 200. Ну вот, так обманывали тогда вот таких простых юношей, которые сидели за партами. Совсем недавно я случайно познакомился с статистикой одного из районов Луганской области, сколько умирает и сколько рождается. Я пришел в ужас, я не знал этой статистики, и мне сказали, что эта статистика скрывается, поэтому я не называю точно, где и как. Но я сам для себя сделал выводы. Умирает 3 раза больше, чем рождается. Я примерно думаю, что эта статистика везде по Украине такая, подобная. Может, где-то больше, а где-то меньше. И, ну, например, 10 человек родилось, а 30 человек умерло. Вы представляете, что происходит сейчас? И там есть такая статья, и 10% трудоспособных граждан тоже входят в число умерших. Это тем, которые могут еще работать. Это говорит о том, друзья, что сегодня там, где царствует дьявол, там царствует смерть, там царствует неправда. Вот она, фактическая жизнь. Вот они 150-200 лет. Я в своей церкви, думаю, проведу такой, ну, анализ. А как же ж у нас в церкви? Что же у нас было за это полугодие? У нас церковь, где я совершаю служение, небольшая. 38 членов, 28 деток. И я за этот год посмотрел, вот, что у нас никто не умер, а родилось 4. И можно сделать вывод, что там, где царствует Христос, там смерть побеждается жизнью. А там, где царствует дьявол, там смерть побеждает жизнь. Друзья мои, вот оно отцовство, вот оно попечение. И мы подходим к последнему, что он является человека-убийцей. Его задача – убить человека. Скажите, это настоящий отец или это поддельный отец? Он хочет одного, он хочет нанести вред человеку, он хочет сделать зло человеку. И вы знаете, к сожалению, многие избирают его своим отцом. Многие слушаются его и исполняют его волю. Ну а на эти факты, к сожалению, не всегда смотрят. Он является человека-убийца. Господь сегодня является подателем жизни. Господь сегодня протягивает руки каждому и говорит: «Я хочу подарить тебе жизнь. Для меня ты не безразличен. Я не могу смотреть, как умирает грешник. Я отдал своего сына, чтобы сын мой искупил тебя, и чтобы ты не умирал». Друзья мои, вот оно настоящее отношение отца к сыну. Вот оно настоящее отношение отца к дочери. «Я не хочу твоей смерти, я не хочу, чтобы ты умирал». Милый друг, твоя задача только избрать отцом своим Отца Небесного. И ты тогда будешь жить, и в твоей жизни совсем будет по-другому. В твоей жизни будут совсем другие законы. Но если ты проявишь безразличие, ты уже сделал выбор. Ты сделал выбор худший. Но если ты сегодня официально пред всеми скажешь: «Я не хочу иметь отца дьявола, я не хочу с ним иметь общения, я не хочу исполнять его похоть, они мне уже надоели, я не хочу лгать, потому что от этого я устал и радости нету, я не хочу, чтобы жить с этим человеком-убийцей, я не хочу, Господи, возьми мою жизнь». И тогда ты поменяешь своего отца, у тебя будет настоящий отец, тот, который принесет благословение в твоей жизни, тот, который будет каждую минуту желать тебе всего самого лучшего. Если ты сегодня так поступишь, у тебя сегодня будет другой отец, и будет прекрасная вечность. Я думаю, ты подумаешь, если бы тебе сегодня, мой друг, дорогой грешник, у которого в жизни есть похоти, у которого в жизни есть ложь, у которого в жизни есть неправда, грех, ты задумайся, кто твой отец и чью ты волю сегодня исполняешь. Тебе надо сегодня поменять отца. У тебя поддельный, ложный, который желает тебе самого плохого. Если бы тебе сегодня предложили и сказали: «Вот в этом доме ты живи, живи с человека-убийцей, который рано или поздно убьет тебя, Скажи, ты бы жил бы там хоть одну минуту? Я думаю, что ты бы убежал бы оттуда. Убегай, мой друг, от этого ложного поддельного отца. Иди навстречу небесному отцу, и твоя жизнь изменится. Твоя жизнь получит другую окраску, и ты испытаешь счастье и мир с Богом. Я предлагаю, братья и сестры, помолиться о себе, поблагодарить Отца Небесного за то, что Он является нашим Отцом. И Господь хочет, чтобы мы в своей жизни вот всегда вот это практиковали. Вот, Отец наш, да святится имя Твое, чтобы имя Господне святилось на этом общении всегда в нашей жизни. Господь хочет, чтобы мы ожидали постоянно пришествия Господа, потому что там жизнь будет несравненно лучше. Господь хочет, чтобы мы по Его воле жили здесь на земле. И вот эти три принципа, если исполняется в моей жизни, да святится имя Господне, да придет Царствие и да будет воля Твоя, то это, братья и сестры, подтверждает, что я являюсь Детем Божиим, Детем Отца Небесного. Если в моей жизни вот это не происходит, друзья, нужно поставить свою жизнь на проверку. А святится ли имя Господне в моей жизни? А желаю ли я Царствие Божие? И советуюсь ли я с Господом, как поступить в том или ином случае? Друзья, нужно поставить жизнь на проверку и принять конкретное решение. Наверное, где-то уже произошла подмена. Нужно снова обращаться и просить, как блудный сын, прими меня, Отец, в обители Твои. Отец с радостью примет всякого приходящего к Нему.
Дорогие друзья, время передачи «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала пятая, заключительная часть рассказа «Поджигатель». А также в тему к этой истории мы с вами прослушали проповедь для молодежи брата Петра Татаренко «Кто твой отец?». Ваши мнения или пожелания или замечания о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Я желаю вам всего самого доброго, Божьих вам благословений и говорю до встречи на страницах следующей книги.
Thank you.